наушников. Вы слушаете «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Московский окружной военный суд назначил на 7 сентября отбор коллегии присяжных для нового рассмотрения дела об убийстве Анны Политковской. Как в Грузии вспоминают начало войны в Южной Осетии в прошлом августе. И в Испании оппозиция публично обвинила правящую соцпартию в слежке за своими лидерами. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом части программы. Итак, главная тема этого часа. Московский окружной военный суд отклонил ходатайство детей Анны Политковской о возвращении дела об убийстве их матери в прокуратуру для проведения более качественного расследования и назначил дату отбора коллегии присяжных. Первая коллегия присяжных в феврале этого года единогласно оправдала всех четверых подсудимых. В июне Верховный суд оправдательный приговор отменил и вернул дело для нового рассмотрения в Московский окружной военный суд. За процессом все время следит моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Решение председательствующего Николая Ткачука, отказавшегося удовлетворить прошение потерпевших о возвращении дела прокурору, стало неожиданным, пожалуй, для всех участников процесса и многочисленных журналистов. Мало кто сомневался, суд воспользуется первой же возможностью, чтобы избавить себя от участия в процессе по делу об убийстве, в котором нет ни заказчиков, ни исполнителя. А обвинительное заключение составлено таким образом, что сторонам неизбежно придется обсуждать поступки и вопросы виновности человека, которого не будет на скамье подсудимых, говорит адвокат семьи Анны Политковской Карина Москаленко.
Самый главный, самый ясный пример. В обвинительном заключении присутствует имя некого Рустама Махмудова, которому, по сути дела, вменяется совершение убийства Анны Политковской. И если уж обвинительное заключение это имя упоминает, то, конечно, и участники процесса могут об этом говорить. Фактически судья сегодня, сказав, что нарушений нет, дал возможность говорить об этих обстоятельствах и о роли Рустама Махмудова. Но это не так. Мы хорошо понимаем, что в присутствии присяжных эти темы обсуждать будет невозможно. Я считаю и считала перед началом прошлого судебного заседания, что это серьезная процессуальная ловушка, в которую неизбежно попадет суд, либо он должен будет реально и жестко ограничить и незаконно ограничить права участников процесса. И всякое обсуждение этой темы будет сниматься. Но позвольте, это имя уже есть в обвинительном заключении. Это один маленький пример, а у нас таких примеров много.
Более того, решение председательствующего об отказе в удовлетворении ходатайства ставит в двусмысленную ситуацию представителя государственного обвинения Амалию Устаеву, которая накануне поддержала потерпевших, заявив, что считает необходимым вернуть дело прокурору для проведения более качественного расследования. Говорит адвокат подсудимого Ибрагима Махмудова Саид Ахметов Самирзаев.
Куда мы, прошу прощения, загоняем прокурора? Прокурор, который встал в суде и сказал, я согласен с тем, что надо дело вернуть на доследование. Значит, он не уверен был, у него не было достаточно доказательств выступать в суде при рассмотрении его по существу. Сегодня же, отказав в этом, опять сажая этого же прокурора в данный процесс, прокурора, который не уверен в своих силах, который просит дело вернуть на доследование, вынужден сегодня защищать интересы обвинения, будучи, по крайней мере, не в равных положениях со стороны защиты.
Довольно запутанная ситуация и у Сергея Хаджикурбанова, которого называют организатором убийства Анны Политковской. Дело в том, что в настоящий момент в отношении него закончено следствие, и в Таганский суд Москвы передано уголовное дело о вымогательстве. Потерпевшим в этом деле выступает основной свидетель обвинения по делу об убийстве Анны Политковской, некий Павлюченков. Суд непременно задаст ему вопрос о том, нет ли у него личной неприязни к Хаджикурбанову или каких-то иных мотивов для личной заинтересованности в исходе дела. А они, судя по всему, есть. И обвинение, и без того страдающие от отсутствия доказательств, лишится еще и важного для него секретного свидетеля. В придачу ко всему совершенно непонятно, как Хаджикурбанов будет разрываться между Таганским районным и Московским окружным военным судом. Ведь судья Николай Ткачук отказал и в его ходатайстве о возвращении дела прокурору для объединения с новым делом о вымогательстве. Впрочем, для адвокатов подсудимых решение рассматривать дело заново скорее хорошая новость. Они не сомневаются, любая непредвзятая коллегия присяжных оправдает их подзащитных, говорит адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев. Кадыров.
Для нас-то идеален сценарий, при котором будет повторное рассмотрение тех же материалов. Потому что мы их все знаем, мы знаем, насколько они некачественны, мы знаем все слабые места этих материалов. Нам над ними даже работать еще раз не надо. В случае, если дело будет возвращено прокурору, существует угроза того, что могут быть там изготовлены какие-то новые доказательства или переформулировано обвинение и изъяты какие-то слабые места, иные замаскированы и так далее. А сейчас никакой такой работы над ошибками не будет. Будет хождение по второму кругу. Что может быть лучше для нас?
Вера и Илья Политковские уже заявили о намерении обжаловать решение председательствующего об отказе в удовлетворении ходатайства. Но если военная коллегия Верховного суда оставит его в силе, уже 7 сентября в Московском окружном военном суде состоится отбор присяжных для повторного рассмотрения дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Семья Анны Политковской и их адвокаты сегодня, сразу после принятия окружным судом решения не передавать дело в прокуратуру, созвали пресс-конференцию и рассказали о своей реакции на решение суда. На этой пресс-конференции побывал наш корреспондент Максим Ярошевский.
Сегодня на пресс-конференции чаще других звучали три слова – разочарование, шок и слово, которое несколько удивило журналистов – цирк. Говорит дочь Анны Политковской Вера.
Мы очень бы хотели просто в этом цирке больше не участвовать. К сожалению, мы не сможем этого делать. Я вообще думала, что сегодняшний день хоть немножечко нас продвинет хотя бы на один маленький шажок к тому, чтобы найти истину. Но, к сожалению, сегодня мы на два шага назад отправились.
Заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов также назвал происходящее цирком.
Проявились каким-то образом силы, которые однозначно не заинтересованы в том, чтобы нашли всех. Вот я могу только так расценивать тот цирк, который сегодня произошел в здании Московского окружного военного суда. Прошлое заседание цирка началось, когда пытались закрыть дело, манипулируя мнением присяжных, потом был скандал с присяжными, теперь новый скандал. Мало того, история беспрецедентная на самом деле, когда все стороны процесса, какие бы они разные между собой не были, какие бы их ни были мотивы и т.д. и т.п., так вот эти все стороны процесса говорят, ребята, необходимо дальше расследовать дело. И в суд тащить не то же самое, уже 20 раз разжеванное и пережеванное и в СМИ, и в самом суде дело, а что-то новое.
Адвокат Карина Москаленко заверила журналистов, что, несмотря на такие пессимистичные заявления, следить за процессом пострадавшая сторона продолжит.
Мы вот уже обсуждали вопрос, если процесс нам в принципе не интересен. В целом, глобально, как нам поступать? Сидеть там вчетвером, как мы это делали каждый день и каждый раз отслеживали показания всех допрошенных по делу лиц? Наверное, мы изберем другой путь. Мы будем четко отслеживать этот процесс. Мы не оставим его, не бросим его на самотек.
Заявила на пресс-конференции Карина Москаленко. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Грузии, Южной Осетии и России проходят мероприятия, приуроченные к первой годовщине российско-грузинского вооруженного конфликта. Следственный комитет при прокуратуре России продлил срок расследования обстоятельств конфликта в августе прошлого года. Уголовное дело возбуждено по статьям о геноциде и массовых убийствах, в которых Россия обвиняет Грузию. Правительство Грузии представило отчет о событиях, связанных с конфликтом. По мнению министра Грузии по реинтеграции Тимура Якобашвили, документы подтверждают, что ответственность за начало боевых действий несет Россия. Московский окружной военный суд отказался вернуть в прокуратуру дело об убийстве журналистки Анны Политковской и назначил на 7 сентября отбор коллегии присяжных для нового рассмотрения дела. Представители семьи Политковской намерены обжаловать отказ в Верховном суде России. В Кургане объявили голодовку бывшие сотрудники предприятия региона «Автотранс Курган». Им не выплачивают долги по заработной плате и пособия, положенные в связи с сокращением их рабочих мест. Как всегда, напомню, что все наши новости, репортажи наших корреспондентов, блоги наших авторов, мнения экспертов, эксклюзивное интервью «Радио Свобода», специальные рубрики и проекты «Радио Свобода», такие как «Запад-Восток», «Переслушивая Свободу» или «Сегодня в Америке» и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте, обязательно слушайте «Радио Свобода». А мы продолжаем «Время свободы» и переходим ко второй главной новости этого дня. В Грузии, Южной Осетии и России, как я уже сказал, читая сводку новостей, начинаются памятные мероприятия в первую годовщину российско-грузинского вооруженного конфликта. В Тбилиси и в других грузинских городах объявлена минута молчания в память о погибших в ходе боевых действий. По официальным данным грузинской стороны, это около 200 военных и полицейских и почти 300 мирных жителей. Память погибших, конечно, почтят в Южной Осетии. 8 августа в Цхинвале на месте гибели российских военнослужащих будет установлен памятный крест. Мероприятия, приуроченные к годовщине конфликта, проходят в нескольких российских городах. Россия потеряла в боевых действиях, по официальным данным, 67 военнослужащих. О том, как прошлогодние события вспоминают в Грузии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Днем начала войны в Грузии считается не 8, а 7 августа. Именно в этот день, по грузинской версии, осетинские формирования начали массированный обстрел грузинских сел Южной Осетии, в результате чего погибли мирные жители и грузинские миротворцы. Согласно этой версии, обстрел грузинских сел и побудил президента Саакашвили начать наступление на Цхинвали для восстановления конституционного порядка и подавления огневых точек противника. Сегодня в стране акция «Минута молчания в память о погибших в войне мирных жителях и бойцах грузинской армии». По данным Минздрава Грузии, во время августовских событий с грузинской стороны погибли 224 мирных граждан и 154 военнослужащих. В ночь на 7 августа у средневековой крепости в Гори, недалеко от границы с Южной Осетией, горел костер, который зажгли активисты движения 7 августа. На центральной площади Гори организована фотовыставка, а в Тбилиси в пятницу проходит представление интернет-группы «Реакция», посвященная событиям годичной давности. На центральном проспекте Руставели установлены муляжи российских военнослужащих. Стенды с фотографиями рассказывают о различных исторических эпизодах борьбы Грузии против империи, в том числе о событиях 9 апреля 1989 года, когда в столкновениях с советскими войсками погибли десятки невинных людей, участников акции «За выход Грузии из состава СССР». На тротуарах выставка рисунков «Детские мечты». Католикос-патриарх всей Грузии Илья II намерен отслужить молебен за упокой души погибших. Вечером в четверг президент Саакашвили в интервью телекомпании «Имеди» заявил, что правда о событиях августа 2008 года уже донесена до международной общественности и, по его мнению, является неоспоримой. На Западе все прекрасно знают, кто начал войну. Об этом свидетельствует хотя бы высказывание президента Обамы, вице-президента Байдена, генерального секретаря НАТО Расмуссена. Отрицают очевидное как в Грузии, так и в Европе лишь маргиналы. 12 тысяч наших солдат противостояли 120-тысячной российской группировке. Россия ставила целью, по признанию главы МИД Лаврова, полную аннигиляцию Грузии как страны, а также уничтожение всех трубопроводов, проходящих через нашу территорию. Нас иногда призывают пойти на компромисс с Россией. Но это медведь, который сожрет тебя тем увереннее, чем более покладистым ты будешь. Разговоры об общности веры лживы, поскольку общность веры не помешала русским изгнать из церквей в Абхазии и Южной Осетии грузинских священнослужителей. Они разрушали церкви, но не тронули памятник Сталину в Гори. При этом часть ответственности за трагедию августа 2008 года президент Саакашвили возложил на Запад, который, по его словам, сделал двусмысленное заявление на Бухарестском саммите НАТО, не предоставив Грузии план действий по вступлению в альянс, но заявив, что Грузия обязательно станет членом НАТО когда-нибудь в будущем. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Продолжая тему российско-грузинского конфликта, власти Южной Осетии и Абхазии заявляют о невозможности возвращения республик в состав Грузии. Официальный Тбилиси, в свою очередь, называет эти регионы оккупированными российскими вооруженными силами территориями. Эксперты полагают, что налаживанию теоретического диалога между всеми сторонами, если что и поможет, то только экономическое сотрудничество. У микрофона мой коллега Олег Кусов.
При решении южноосетинского и абхазского вопросов Тбилиси должен исходить из реального положения дел, полагает эксперт по Кавказу Иван Сухов.
Не очень продуктивна такая позиция утверждать, что Южная Осетия и Абхазия были, есть и будут в составе территории Грузии. Эти территории не хотят находиться в составе Грузии, они воевали за то, чтобы выйти из состава Грузии. Думаю, что совсем отбрасывать, с другой стороны, идею возвращения Абхазии и Южной Осетии в какой-то форме в состав грузинского государства не стоит. Но если грузинская сторона будет исходить из непоколебимого такого убеждения в том, что Грузия существует и будет существовать в границах 1991 года, такое объединение будет откладываться до бесконечности, потому что объединение может происходить только исходя из признания, в том числе и грузинской стороной, существования Абхазии и Южной Осетии. Но так сложилось реально.
Часть южных осетин в будущем видят свою республику в составе России, продолжает Иван Сухов.
Южная Осетия всегда тяготела больше к России. И большинство осетин проживает в Северной Осетии в составе Российской Федерации. И, естественно, движение и желание этой этнической группы к объединению. Наименее конфликтное и наиболее конструктивное решение лежало бы в плоскости не усиления границ и не перекройки карты, а в плоскости создания каких-то приемлемых условий жизни для всех этнических групп, проживающих в этом регионе без различия по национальному признаку, и создание таких условий, которые позволили бы России экономить к взаимной выгоде всех трех участвующих сторон. Тем не менее, в Осетии, в силу той политической ситуации, которая сложилась там уже после признания независимости Южной Осетии России, такие тенденции, направленные в сторону России, сильнее, чем в Абхазии, и зависимость от России сильнее, чем в Абхазии. И в любом случае, даже если формального вхождения в состав России не произойдет, скорее всего, не произойдет, все равно фактически она становится одним из проституционных регионов Российского Кавказа. Причем, в общем-то, если учесть объем дотаций, которые обещает Россия сделать, в рамках послевоенного восстановления Южной Осетии, но можно сказать, что любой северокавказский регион позавидует такому объему. Абхазия никогда, она, в общем-то, особенно не стремилась присоединиться к Российской Федерации. Если сравнивать ее с Южной Осетией, в частности, и по степени такого политического развития, и по наличию как точек роста самостоятельной экономики, у нее, наверное, действительно больше шансов превратиться в более-менее полноценное самостоятельное государство. Думаю, что навязывать вот свои тесные объятия со стороны России было бы неправильно, потому что вот мы видели на примере предыдущей президентской кампании в Абхазии, что такая попытка набиться в большие друзья, чем ты есть на самом деле, она привела практически к тому, что абхазское общество раскололось почти пополам, и там чуть не возник гражданский конфликт.
Так считает эксперт по Кавказу Иван Сухов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и на очереди у нас обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Ефим, добрый день.
Добрый день.
Ефим, я предлагаю продолжить, как мы с вами и договаривались, одну из главных тем сегодня – это годовщина августовского вооруженного конфликта между Россией и Грузией. На этот раз уже посмотрим, что пишут ведущие западные издания на эту тему. То, что пишут много, я совершенно не сомневаюсь. Да, но давай. Давайте, вот какие вы материалы отобрали?
Я хочу процитировать статью, помещенную в газете, в центральной французской газете «Le Monde». Статья эта принадлежит перу грузинского президента Михаила Саакашвили. Нельзя сказать, чтобы это была единственная статья. Есть во многих иностранных газетах статьи, и помещенные, скажем, в британской или американской прессе, которые вышли из-под пера его противников, Саакашвили. Я просто для того приведу статью грузинского президента, чтобы слушатели могли представить себе, как работает его мозг, как функционирует его миросознание, что он думает о процессе демократии в своей стране и так далее.
Но, поэтому, честно говоря, заинтриговали уже.
Поэтому я выберу кусок из середины статьи, где нет фактов, связанных с войной. Я цитирую. «Стремления Грузии просты и в то же время дерзки. Со времени революции Рос 2003 года мы работали, не покладая рук, чтобы превратить разваливающееся, насквозь коррумпированное и закабаленное государство в нечто совершенно новое для нашего региона, в современное ответственное государство союзника Запада, соответствующее европейским стандартам и решительно идущее по пути демократии и рыночной экономики. Через 20 лет после падения Берлинской стены эти стремления должны были бы стать чем-то естественным. Даже Россия должна была бы радоваться тому, что у нее есть стабильный, динамичный и процветающий сосед. Вместо этого Москва чувствует себя оскорбленной нашими общими намерениями. Как будто появление на Кавказе нового поколения лидеров, ориентирующихся на Европу, представляет собой экзистенциальную угрозу российскому государству. Подобное восприятие событий, унаследованное от времен Холодной войны, в большой степени объясняет события августа 2008 года. Нам было трудно, но мы все же пережили или пережили эту войну. И приведу еще заключение статьи, поскольку оно подводит итоги его рассуждениям. 20 лет назад, благодаря привлекательности свободного и процветающего Запада, пала Берлинская стена. Мы убеждены, что пример свободной и процветающей Грузии, в конце концов, восстановит наш суверенитет и восстановит справедливость после российского вторжения августа 2008 года. С помощью наших друзей в Соединенных Штатах и Европейском Союзе, которому мы вечно будем признательны за ту роль, которую он сыграл в 2008 году, и играет до сих пор, Грузия продолжит свое восстановление и движение навстречу семье европейских демократий. Это пишет Михаил Саакашвили, нынешний грузинский президент, в парижской газете «Le Monde».
С грузинской темы закончим сейчас или
нет,
есть еще материал?
Еще одна тема, которая, судите сами, насколько она связана или не связана с годовщиной войны. Она помещена в британской газете «Таймс», пожалуй, самой влиятельной газете, издающейся в Лондоне, и связана с тем, что хакеры, как предположительно русские, начали атаку на грузинского блогера Сухуми. Как пишет газета, российские хакеры, возможно, атаковали Google, Twitter и Facebook, пытаясь заставить грузинского блогера Сухуми замолчать. Через год после начала пятидневной войны в Южной Осетии скоординированная кибератака вывела из строя крупнейший микроблогинговый сервис Twitter и привела к сбоям в работе специальной социальной сети Facebook. Сооснователь Твиттер Би Стоун уже заявил газете: атаки, подобные этой, являются злонамеренными попытками нарушить и сделать недоступными услуги, такие как онлайн-банкинг, кредитные платежи или, в данном случае, Твиттер, для конкретных потребителей или пользователей. Мы защищаемся от атаки. Ну, как видите, это не прямо, может быть, косвенно, но все же связано с продолжающейся войной, которая идет не на суше, не на море, а вот в интернете.
Ефим, единственный вопрос. Вот «Таймс» не приводит имя или никнейм этого блогера. Сразу стало интересно, о каком человеке идет речь. Или все интересующиеся посмотрят материал?
Все, наверное, интересующиеся посмотрят не только материал, но и посмотрят в интернете, как предпринимается эта атака. Нет, я вот просматриваю статью снова и имя блогера не вижу. Но зато есть там и ссылки и на лайв-журнал, и на поисковик Google, так что я думаю, слушатель может легко найти материал, о котором я говорю.
Спасибо, Ефим. Я напомню, что с обзором интересных публикаций в ведущих западных изданиях, в основном на тему годовщины российско-грузинского вооруженного конфликта, был мой коллега Ефим Фиштейн. Кроме того, в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» сегодня, как всегда, ток-шоу «Время гостей», которое проведет Виктор Резунков. И тема беседы, опять-таки, российско-грузинский конфликт, годовщина. В гостях у нас в петербургской студии «Радио Свобода» эксперт Центра зарубежной военной информации и коммуникации Ленинградского военного округа, подполковник Николай Берзейкис и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Колоницкий. Повторяется программа в 4 часа ночи и в 11 утра на следующий день. А сейчас в Москве 16:30. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии, Южной Осетии и России проходят мероприятия, приуроченные к первой годовщине российско-грузинского вооруженного конфликта. Следственный комитет при прокуратуре России продлил срок расследования обстоятельств этого конфликта. Уголовное дело возбуждено по статьям о геноциде и массовых убийствах, в которых Россия обвиняет Грузию. Правительство Грузии представило отчет о событиях, связанных с конфликтом. По мнению министра Грузии по реинтеграции Тимура Якобашвили, документы подтверждают, что ответственность за начало боевых действий несет Россия. Московский окружной военный суд отказался вернуть в прокуратуру дело об убийстве журналистки Анны Политковской и назначил на 7 сентября отбор коллегии присяжных для нового рассмотрения дела. Представители семьи Политковской намерены обжаловать отказ в Верховном суде России. В Кургане объявили голодовку бывшие сотрудники предприятия региона «Автотранс Курган». Им не выплачивают долги по заработной плате и пособия, положенные в связи с сокращением рабочих мест. В Екатеринбурге начался суд над членом оппозиционной коалиции «Другая Россия» Алексеем Никифоровым, обвиняемым в экстремизме. Не менее 10 человек погибли при взрыве в городе Мосул на севере Ирака. По данным полиции, смертник взорвал заминированную машину в шиитской мечети. Ранее в Багдаде в результате нескольких взрывов погибли не менее 7 шиитских паломников. В Афганистане за последние сутки убиты 7 военнослужащих международной коалиции. В Китае казнен бывший глава компании-оператора международного аэропорта Пекина, признанный виновным в коррупции. Ульяновская дума одобрила идею проведения городского референдума о порядке избрания мэра Ульяновска. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна заметная новость. В Испании парламентская оппозиция обвинила правительство в слежке за оппозиционерами и использовании силовых структур в политических целях, рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
С обвинениями в адрес правительства и правящей Испанской социалистической рабочей партии выступила генеральный секретарь Либеральной народной партии, основной оппозиционной силой страны, Мария Долорес де Коспидаль. По ее мнению, Испания превращается в полицейское государство, поскольку правительство использует силовые структуры, в том числе генпрокуратуру и полицию, чтобы преследовать парламентскую оппозицию. Она имела в виду факты прослушек телефонных разговоров лидеров оппозиции, а также фабрикацию уголовных дел на оппозиционеров. Речь идет об антидемократической практике, о политической коррупции. «Демократия в нашей стране поставлена под угрозу», – констатировала госпожа Коспидаль. Она также заявила: «Мы будем продолжать разоблачать факты использования правительством соцпартии силовых структур с целью преследования и дискредитации парламентской оппозиции. Мы будем разоблачать провокации, организованные Министерством внутренних дел. Мы будем разоблачать незаконные телефонные прослушки наших сторонников, противоречащие закону и Конституции». Мы никогда не согласимся с вопиющим нарушением демократических прав и свобод в нашей стране. Непосредственным поводом для выступления генсека Народной партии послужил скандал вокруг популярного либерального политика Франсиско Кампса, занимающего пост президента автономной области Валенсия. Он был обвинен социалистами в коррупции, в частности в получении взятки в виде нескольких сшитых на заказ костюмов. Учитывая абсурдность подобного обвинения, высокооплачиваемые политики в Испании взятки костюмами не берут, суд прекратил дело против Кампса. Однако правительство настояло на его возобновлении. В ходе скандала выяснилось, что не только Кампс, но и другие видные деятели Народной партии подвергаются по заданию правительства постоянной слежке со стороны силовых структур. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Вы слушаете программу «Время свободы», и далее у нас рубрика «Не только о политике». В США скончалась 86-летняя Дина Готлибова-Бэббит, узница Освенцима, которой удалось спасти свою жизнь благодаря рисункам, которые она делала для нацистского врача Йозефа Менгеле. О ее судьбе рассказывает Дмитрий Волчек.
Красавица Дина Готлибова училась в Праге в художественной школе, но после оккупации ее исключили, как и других евреев, а в 1942 году арестовали и через концлагерь в Терезиенштадте отправили в Освенцим. О ее таланте узнал Йозеф Менгеле, проводивший эксперименты над заключенными. Врач-садист потребовал, чтобы Дина рисовала для него портреты цыган, запечатлевая оттенки их смуглой кожи. Эта работа спасла Дине жизнь. После освобождения она уехала во Францию, вышла замуж за американского художника-мультипликатора Арта Бэббита, поселилась в Калифорнии и сотрудничала с голливудскими студиями. Дина была уверена, что ее лагерные рисунки давно уничтожены, но они нашлись. Через 3 дня после освобождения Освенцима их получил в подарок от одного из узников польский подросток, семья которого удочерила еврейскую девочку. В 1963 году музей концлагеря приобрел 6 рисунков, позже еще один. Их авторство было установлено, и в 1973 году Дина Бэббит посетила Освенцим. Детали ее переговоров с администрацией музея интерпретируются по-разному. Видимо, поначалу общение было доброжелательным, и лишь через 20 лет Дина начала борьбу за свои акварели. Она во что бы то ни стало решила их вернуть. В последние десятилетия ее жизни это желание превратилось в идею фикс. Аргументы, которые выдвигала Дина Бэббит, можно назвать эзотерическими. Она считала, что пока рисунки находятся в Освенциме, ее душа и души цыган, которых она рисовала, остаются в плену концлагеря. Она утверждала, что стала духовной узницей Освенцима. Хотела ли Дина уничтожить рисунки? Вполне возможно, но об этом она не говорила. История Дины Бэббит стала широко известна. В поддержку ее требований выступали конгрессмены, сотрудники Института изучения Холокоста, американские художники. Был снят фильм о ее судьбе и создан веб-сайт, посетители которого призывали писать письма протеста в Освенцим. Однако музей категорически отказался пойти навстречу. Его администрация утверждала, что любое свидетельство преступлений, совершенных нацистами, является бесценным историческим документом и должно находиться в экспозиции, которую видят миллионы посетителей. Посредники предлагали компромиссы, но стороны не шли на уступки. Весомые аргументы были у Дины Бэббит столь же существенны у музея, так что это история без правых и виноватых. Она может лишь служить одним из бесчисленных напоминаний о том, что призраки страшного прошлого Европы таятся в двух шагах от нас.
Комментарий Дмитрия Волчика.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Вчера «Благосфера» обсуждала почти исключительно собственные проблемы. В четверг днем в разных странах мира, но в том числе и в России, не работали сразу два блогерских сервиса, а именно «Живой журнал» и «Твиттер». По сообщению «Ленты.ру», причиной падения блогерских платформ стала массированная DDoS-атака. Отключение сервисов настолько встревожило пользователей, что в англоязычной сети был даже запущен специальный сайт «Is Twitter Down?» — «Упал ли Твиттер?», который сегодня уверенно отвечает на этот вопрос отрицательно. Реакция российских блогеров имела, как всегда, свои особенности. Пользователи опасались, что сервисы были закрыты по идеологической причине, а также отмечали гиперзависимость своих соотечественников от блогинга. В журнале пользовательницы Агелла состоялся, к примеру, следующий диалог.
Чего было-то? У меня 2 часа ЖЖ не работал, я уж подумала про рубильник, а я на систему грешил. На какую именно систему?
Похожим образом отреагировал и пользователь «Таки нет».
«Жужжалка час лежала, как, кстати, некоторые другие блог-сервисы. Комменты на почту не ходят, статьи не грузятся. Параллельно массовая спам-атака с имитацией грузинских обратных адресов. К войне, что ли?»
Десятитысячник Митрич предсказал в связи с происшествием скорый демографический взрыв, а один из его комментаторов отметил, если бы еще и ВКонтакте упал, страна бы успела выйти из экономического кризиса. А между тем агентство Интерфакс окрестило сеть ВКонтакте порнографической сетью Рунета. Более половины детской порнографии, выявленной в интернете российскими киберполицейскими с начала года, размещалась в популярной социальной сети ВКонтакте. В ответ на опубликованные МВД цифры исполнительный директор сети Лев Левиев заявил, половина порнографического контента приходится на сеть ВКонтакте по той причине, что нам принадлежит половина трафика Рунета. Один из гуру Рунета Антон Носик следующим образом комментирует эту коллизию у себя в блоге.
Забавно, что в материале Интерфакса главным обличителем выступают те самые милиционеры, бездействия которых и являются основной причиной нынешнего расцвета всех форм киберпреступности в зоне РУ. Если бы распространение детской порнографии преследовалось в России по закону, то педофилам приходилось бы прятаться, шифроваться, использовать пароли, как это происходит там, где государство с проблемой борется. А покуда у них есть ощущение безнаказанности и вседозволенности, один хорек может наплодить сотни аккаунтов в дюжине крупнейших сетей, а закрывать их администрация этих сетей будет по одному и по мере обнаружения, то есть заведомо не с той скоростью, с которой они плодятся.
Тем временем политический сектор ЖЖ был занят обсуждением записи Алексея Навального, политика, сопредседателя движения «Народ», координатора молодежи, молодежного движения «Да» советника губернатора Кировской области. В конце прошлого года Навальный рассказал в своем блоге о двухходовой схеме вывода денег, используемой компанией «Газпром». Как акционер «Газпрома», Навальный был официально признан потерпевшим по делу. Было начато расследование. Спустя более чем полгода Навальный рассказывает, как заведенное дело пытаются замять и призывают всех акционеров «Газпрома» присоединиться, а всех неравнодушных написать жалобу в Следственный комитет при МВД России и разместить соответствующий комментарий в блоге президента Медведева. Примечательно, что основным средством борьбы с произволом властей Навальный, как и большинство российских блогеров, считает выведение ЖЖ-записи в топ путем массового размещения ссылок на эту запись в журналах других пользователей. Представление о топе как о могущественном средстве борьбы со злом становится настолько общепринятым, что в иные дни френд-лента среднего блогера превращается в набор ссылок на рвущиеся в топ-посты. Пока что эта стратегия то и дело доказывает свою эффективность. Однако вот вопрос, не становится ли блогосфера всероссийской книгой жалоб, которую со временем перестанут читать. Угроза такая есть. Обозреватель Financial Times Гидеон Рахман в своем блоге на сайте этого издания обсуждает возможные дипломатические последствия счастливо завершившейся миссии экс-президента США Билла Клинтона в КНДР. Клинтон встретился в Пхеньяне с Ким Чен Ыром и смог уговорить его простить двух американских журналисток корейского происхождения, которые несколько месяцев назад попали в руки северокорейского режима. Тогда их обвинили в незаконном проникновении на территорию КНДР и приговорили к 12 годам каторги. И вот невероятный успех специальной дипломатии бывшего американского президента.
На самом деле, о том, что стоит за этой поездкой Клинтона, ведется много разговоров. Было ли освобождение заключенных журналисток действительно заранее подготовленным? Была ли миссия Клинтона чисто гуманитарной, или он обсуждал во время долгой встречи с Ким Чен Ыром и другие проблемы? Я очень надеюсь, что это именно так. Существует абсолютно срочная необходимость понять, насколько далеко может зайти дипломатическое обхождение с раздраженным и опасным вооруженным атомным оружием режимом, который возглавляет выглядящий очень больным наш дорогой лидер. Я думаю, было бы здорово сделать Клинтона специальным представителем США по отношениям с Северной Кореей. Он хорошо знает все, что нужно знать об этих проблемах еще со времен своего пребывания в Белом доме. У него тесные, хотя и довольно сложные отношения с нынешним госсекретарем США. Обама уже назначил своих представителей на Ближнем Востоке и в Афганистане и Пакистане. Почему бы не сделать того же в отношении Северной Кореи?
И, наконец, в завершение нашего обзора история «Леденящая кровь» о том, как Google с его искалками, картами и прочими штуками уничтожает истинное знание, в частности, географии. На сайте Three Quarks Daily цитирует историю о некоем слишком компьютеризированном британском таксисте.
Одним прекрасным днем в прошлом году дочь графа Спенсера и, таким образом, племянница принцессы Дианы вызвала такси, чтобы поехать с друзьями из своего фамильного особняка в Алторпе, Нортгемптоншир, на футбольный матч с участием Челси. Она сказала шоферу, что цель поездки – Стэмфорд-Бридж, это название стадиона Челси. Но вместо этого он доставил их в деревушку Стэмфорд-Бридж в Йоркшире, в 150 милях от нужного места. Они пропустили игру.
Так что иногда лучше смотреть на бумажную карту вместо навигатора или Гугла в айфоне.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии, Южной Осетии и России проходят мероприятия, приуроченные к первой годовщине российско-грузинского конфликта. Следственный комитет при прокуратуре России продлил срок расследования обстоятельств российско-грузинского конфликта в августе прошлого года. Уголовное дело возбуждено по статьям о геноциде и массовых убийствах, в которых Россия обвиняет Грузию. Грузия одновременно представила свой отчет о событиях, связанных с конфликтом, и, по мнению министра Грузии по реинтеграции Тимура Якобашвили, их документы подтверждают, что ответственность за начало боевых действий несет Россия. Московский окружной военный суд отказался вернуть в прокуратуру дело об убийстве журналистки Анны Политковской и назначил на 7 сентября отбор коллегии присяжных для нового рассмотрения дела. В Кургане объявили голодовку бывшие сотрудники предприятия региона «Автотранс Курган». Им не выплачивают долги по зарплате и пособия, положенные в связи с сокращением рабочих мест. В Екатеринбурге начался суд над членом оппозиционной коалиции «Другая Россия» Алексеем Никифоровым, обвиняемым в экстремизме. Не менее 10 человек погибли при взрыве в городе Мосул на севере Ирака. В Китае казнен бывший глава компании оператора международного аэропорта Пекина, признанный виновным в коррупции.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
200 дней Барака Обамы. Довольных стало меньше, но надежды на реформы остаются.
Комментарии экспертов.
Последние почести последнему Томми. В Великобритании похоронен Гарри Пэтч, последний ветеран Первой мировой.
Право автора.
Журналист Илья Мильштейн представляет полный список проигравших в августовской войне минувшего года.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди у нас экономическая панорама, с которой сегодня вас познакомит Иван Трефилов.
Центральный банк России с 10 августа снижает ставку рефинансирования с 11 до 10,75% годовых. Это уже пятое снижение ставки за период с 24 апреля текущего года с уровня 13%. До этого ставка рефинансирования в России, наоборот, повышалась 6 раз подряд, начиная с февраля 2008 года. Кроме того, также с 10 августа Центральный банк России снижает на 25 процентных пункта и другие ключевые процентные ставки по операциям, которые он проводит. Международные или золотовалютные резервы России за период с 24 по 31 июля сократились на 400 миллионов долларов, или примерно на 0,1% до 402 миллиардов долларов, говорится в сообщении Центрального банка. С середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем снизился примерно на треть. Объем внешней торговли России в первом полугодии снизился на 45,4% к уровню такого же периода прошлого года и составил 196 миллиардов 300 миллионов долларов. Экспорт из России сократился почти на 47%, до 124 миллиардов 600 миллионов долларов, а импорт более чем на 42,5%, до 71 миллиарда 700 миллионов. Таким образом, экспорт из России по-прежнему превышает импорт. Однако объем этого положительного сальдо внешней торговли сократился более чем на 48% к уровню первой половины 2008 года. Импорт легковых автомобилей в Россию, согласно данным таможенной статистики, снизился в первом полугодии в 4,5 раза по сравнению с таким же периодом 2008 года, примерно до 263 тысяч. При этом более 90% автомобилей было ввезено в Россию из стран дальнего зарубежья. Экспорт легковых автомобилей из страны за 6 месяцев года составил менее 22,5 тысяч. К уровню первой половины 2008 года он снизился в 3,6 раза. Правительство России в течение нескольких недель примет решение об установлении нулевой ставки экспортной пошлины на нефть из Восточной Сибири, сообщил вице-премьер Игорь Сечин. 20 июля премьер Владимир Путин подписал постановление, согласно которому этот специальный налоговый режим будет действовать в отношении сырья с 13 месторождений региона. Эти льготы планируется установить до введения в действие новой системы налогообложения отрасли. Ранее сообщалось, что Министерство энергетики и финансов готовит предложение по замене действующего ныне налога на добычу полезных ископаемых новым налогом на дополнительный доход. Почему правительство идет на изменение налогового режима в отдельном регионе, не дожидаясь его корректировки в целом? Старший аналитик финансовой корпорации «Открытие» Наталья Мельчакова.
Проблема заключается именно в том, что месторождения Западной Сибири, и в частности те, которые расположены на территории Ханты-Мансийского автономного округа, они уже вышли на пик своей добычи. Это произошло еще в прошлом году, и нужно сказать, что понижение цен на нефть в четвертом квартале, оно только усугубило уже начавшуюся и развивающуюся тенденцию. Поэтому для того, чтобы преодолеть негативную тенденцию падения добычи в России, необходимо развивать новые месторождения, и в настоящий момент месторождение Восточной Сибири, Дальнего Востока, это именно тот регион, который позволит, на наш взгляд, с очень высокой вероятностью преодолеть эту негативную тенденцию.
Однако, по мнению экспертов, сейчас компаниям невыгодно инвестировать в развитие новых месторождений. А отмена экспортных пошлин на нефть для Восточной Сибири, согласно расчетам аналитика инвестиционной компании «Солид» Дениса Борисова, позволит работающим там компаниям сэкономить миллиарды долларов.
Такое вот подспорье, а вот по моим оценкам, при уровне цен на нефть, ну возьмем, например, в районе там, $50 за баррель по сорту Brent, экономия на этих пошлинах составит примерно $18 с каждого добываемого барреля. Но для сравнения скажу, что в настоящий момент наши крупнейшие нефтяные компании, уровень инвестиций сейчас суммарный составляет где-то в районе $10 за баррель. То есть это выше ныне сложившегося уровня капитальных вложений. Ну а суммарная экономия, если опять же пока исходить от выхода уже тех месторождений, которые готовы к разработке, то к 2011 году эта цифра может достигнуть, ну, примерно 5 миллиардов долларов по отрасли.
Впрочем, число российских нефтяных компаний, которые явно выиграют от правительственного решения, будет небольшим. По словам Натальи Мельчаковой, это прежде всего государственная Роснефть, а также Сургутнефтегаз.
В первую очередь от этого выиграет Роснефть, так как она имеет лицензии на два очень крупных месторождения, это Ванкора и Юрупчино-Тахомская. Кроме того, у нее же есть лицензия совместно с ТНК БП на Верхнечонское месторождение. И также выиграют Сургутнефтегаз. У него лицензия на Талаканское месторождение. Есть также и другие производители. Но в первую очередь, конечно, речь пойдет о выигрыше Роснефти и Сургутнефтегаз.
Предполагается, что для нефти из Восточной Сибири в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности страны будет выделена отдельная товарная позиция, а в дальнейшем она станет самостоятельным сортом, помимо существующего «Юралс». Курс доллара на сегодня 31 рубль 18 копеек, на выходные понедельник 31,55. Евро сегодня стоит 44 рубля 91 копейку, курс на следующие дни 45,29. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
С нашей экономической панорамой сегодня вас познакомил Иван Трифилов. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В Великобритании сейчас проходит широкая кампания за отмену ограничений на работу пенсионеров, которые позволяют работодателям увольнять рабочих и служащих, достигших пенсионного возраста. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Британское законодательство определяет пенсионный возраст в 65 лет, после чего работодатели имеют право увольнять рабочих и служащих, достигших пенсионного возраста. В государственных структурах выход на пенсию безотносительно от занимаемой должности установлен в 60 лет. В британском обществе крепнет убеждение, что трудовое законодательство, предусматривающее ограничения на работу по возрасту, является дискриминационным и противоречит директиве Европейского Союза, запрещающей любую дискриминацию по возрасту. Широкую кампанию за отмену возрастного ограничения на работу возглавила общественная организация Age Concern, которая обратилась в Европейский суд в Люксембурге с иском к британскому правительству. Сейчас в судах Британии лежат более 300 исков от уволенных в 65 лет работников, требующих компенсацию за дискриминацию или восстановление на работе. Против изменения трудового законодательства выступает влиятельная конфедерация британской промышленности, утверждающая, что обязательный фиксированный возрастной предел трудовой деятельности является важным инструментом успешного менеджмента, позволяющий работодателям планировать обновление персонала и улучшать его квалификацию. Однако общественное мнение в Британии явно склоняется к аргументам организации Age Concern. В интервью «Радио Свобода» глава ее юридического отдела Роберт Браун излагает предлагаемые его организацией поправки к британскому трудовому кодексу.
Наши аргументы состоят в том, что нынешний подход к выходу на пенсию приводит к разрушительной политике, запрещающей работникам самим решать, когда становиться пенсионерами. Мы можем привести множество примеров, когда живущие в бедности пенсионеры хотят улучшить свой уровень жизни, но не могут это сделать. Кроме того, увольнение большого числа квалифицированных и опытных работников в трудоспособном возрасте ухудшает качество рабочей силы и негативно сказывается на экономике. К этому приводит политика обязательного выхода на пенсию в возрасте 65 лет. Мы выступаем против возрастного ограничения на работу, независимо от того, происходит это в 65 лет или позже. Все больше людей считают, что 65 лет слишком ранний возраст для выхода на пенсию, и что, возможно, 70 лет – более подходящий предел. Мы же уверены, что не нужен никакой возрастной предел трудовой деятельности, потому что это может стать поводом для увольнения опытных и квалифицированных пожилых работников. Мы считаем такой подход неприемлемым.
А тем временем Европейский суд в Люксембурге в июле этого года вынес решение по иску организации Age Concern. Суд не посчитал, что фиксированный возраст выхода на пенсию является дискриминацией по возрасту, однако указал британскому правительству на необходимость потребовать от работодателей предоставления серьезных и аргументированных доказательств необходимости увольнения работника в связи с выходом на пенсию без его желания. Какие последствия будет иметь это решение Европейского суда? Роберт Браун поясняет.
Это решение Европейского суда разъясняет положение директивы Комиссии Европейского Союза. Свой вердикт Европейский суд направил Высокому суду в Лондоне для принятия решения по нашему иску к правительству. Высокий суд 2 недели назад уже заслушал аргументы и свидетельства обеих сторон и сейчас решает, какие юридические изменения должны быть внесены в британский трудовой кодекс. Его вердикт по этому делу ожидается осенью этого года. Однако позиция правительства остается в какой-то мере противоречивой. С одной стороны, в суде его представители утверждали, что нынешнее британское трудовое законодательство полностью соответствует законам и директивам Евросоюза. С другой стороны, правительство объявило сейчас, что намерено пересмотреть некоторые его положения. Вначале оно хотело это сделать в 2011 году, а теперь и объявлено, что это произойдет в 2010 году. Это, очевидно, служит сигналом того, что политика фиксированного возрастного предела трудовой деятельности будет изменена. Однако до сих пор все еще не ясно, что конкретно будет представлять собой окончательная правительственная политика в этой области.
Говорил глава юридического отдела общественной организации Age Concern Роберт Браун. Похоже, однако, что организация Age Concern и ее сторонники не только сдвинули с мертвой точки важную проблему британской социальной политики, но заставили правительство решиться на реформу пенсионного законодательства. Заместитель министра труда и пенсий Анджела Игл заявила на днях, что правительство намерено уже в ближайшем будущем предоставить пожилым людям более гибкую схему ухода на пенсию по собственному желанию. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Оценка экспертами десятилетия нахождения у власти в России Владимира Путина. Вот одна из главных тем следующего часа программы. Конечно же, мы вернемся к подробностям процесса, нового процесса по делу об убийстве Анны Политковской и к годовщине российско-грузинского вооруженного конфликта. Слушайте Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рабочие потребовали от правительства национализировать завод.
30 тысяч этнических грузин до сих пор не могут вернуться.
Не дело России. Указывать, будет ли Грузия защищать себя.
В Анкаре Владимира Путина встретили активисты международной экологической организации «Грин».
Именно в городах и поселках происходит 2/3 всех дорожных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.